Шалом, мы находим в Сефер Китве Раба.
Здравствуйте, мы читаем Труды Рабаша, первый том, страница 1088. Какую помощь получает пришедший очиститься в работе? Учебные материалы есть на сайтах Сиватова.ру, также можно посылать вопросы в прямом эфире через эти сайты. Каждый, кто задает вопрос в учебном зале, мы просим его встать, держать микрофон близко к рту, говорить громко и четко. Какую помощь получает пришедший очиститься в работе? Книга Зоар спрашивает, почему сказано «пойдем к фараону»? Разве не следовало бы сказать «иди к фараону»? Что значит «пойдем»? И Моше боялся его, и когда увидел Творец, что Моше боится его, сказал Творец, «Вот я против тебя, фараон, царь египетский». То есть Творец должен был вести с ним войну, а никто иной, как сказано, «Я Творец». И пояснили это мудрецы, «Я, а не другой». Конец цитаты. То есть ответ на почему сказано «пойдем», поскольку один Моше не мог победить фараона царя египетского, а Творец вел с ним войну. В таком случае, почему же Творец сказал Моше «пойдем», если Моше не мог победить его, а лишь Творец мог? В таком случае, чем помог нам Моше в этом? И почему сказано «пойдем к фараону»? Также следует понять, почему сказано «пойдем к фараону, ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить эти знамения мои среди его». И все комментаторы спрашивают, почему после пяти первых казней Творец забрал у фараона право выбора. А если Творец забрал у него право выбора, в чем же виноват фараон в том, что он не слушался Творца? А ответ на это состоит в том, что Писание говорит, «Ибо я ожесточил его сердце». А почему я ожесточил его сердце? Это не из-за того, что он виноват, а по другой причине, как сказано, чтобы совершить эти знамения мои среди его. Ведь Творец хотел совершить свои знамения, поэтому он забрал у него свободу выбора, чтобы он получил казни. И это понять трудно. Ведь Творец, который создал мир, чтобы насладить свои создания, чтобы создания получали лишь благо, как можно сказать, что поскольку он хочет показать свои знамения, он сделал действие, ожесточающее сердце фараона, чтобы у него был повод сказать, почему он показывает свои знамения. И это выглядит так, как будто он прославляется за счет позора другого. А то, что сказано, «встал новый царь, не знавший Иосифа», сказали мудрецы. Рав и Шмуэль спорят. Один говорит, что это был действительно новый царь, другой говорит, что лишь указы его были новыми. И следует понять, как объясняют это, когда объясняют это в отношении работы, что фараон — это злое начало, которое находится в теле человека. Как же можно сказать, что он совершенно новый, что он действительно новый? Ведь злое начало называется царем старым и глупым. И книга Зоар говорит, что смысл этого в том, что злое начало приходит к человеку тотчас же, когда он рождается. Как сказано, при входе грех лежит. То есть, как только он рождается, вместе с ним появляется злое начало, тогда как доброе начало приходит к человеку, когда ему исполняется 13 лет. В таком случае, почему же сказано «встал новый царь»? Действительно новый. Почему нужно говорить, что царь старый и глупый, если это злое начало? Ведь что в нем нового в человеке? Ведь как только он рождается, он уже присутствует. Как сказано, диким ослом рождается человек. В таком случае, что означает действительно новый? И для того, чтобы понять все сказанное выше, следует знать, в чем состоит работа, которая была дана нам, чтобы мы работали в Торе и заповедях. То есть, зачем мне нужна эта работа? Другими словами, как мы учили, цель творения вызвана тем, что желание его состоит в том, чтобы насладить свои создания. В таком случае, зачем мы должны прилагать усилия? Неужели для того, чтобы получить благо и наслаждение, это действие, то есть получение наслаждения, называется что это за работа, которую вы совершаете ради высшей Малхут? Получается, что из-за этого у нас появилась работа до того, как мы обрели отдающий келим, а благодаря отдающим келим мы можем получить благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. Получается, что то, что мы говорим, что есть работа в исполнении Торы и заповедей, не имеется в виду, что исполнять Тору и заповеди — это и есть работа. А работа происходит, когда исполняют Тору и заповеди, но еще не могут направить их ради отдачи. Тогда это считается работой, поскольку они находятся под властью злого начала и змея, как сказано выше, что змей поместил скверну и изъян. И поэтому мы находимся под властью желания получать для себя, и благо и наслаждение, заключенные в Торе и заповедях, не раскрыты. И в этом состоит вся работа. Как прийти к обретению отдающих келим? Ведь только благодаря отдающим келим уходит скрытие и сокращение, которые были произведены на Тору и заповеди, и благо и наслаждение не раскрыты в получающих килим. Поэтому нам дано тогда исполнять Тору и заповеди в виде совета и особого средства, сгула. То есть нужно направлять свои намерения во время исполнения Торы и заповедей, когда он еще не имеет возможности строить намерение на отдачу, а чтобы 613 заповедей, которые он исполняет, привели его к тому, чтобы он мог прийти к Лишма. И совет этот в словах мудрецов называется «Лолишма», то есть благодаря исполнению в «Лолишма» он придет к Лишма, так как свет в ней возвращает к источнику. Получается, что когда человек видит, что он не в состоянии делать все ради отдачи, что же он должен делать, чтобы все же прийти к свойству отдающего? Тогда мудрецы дали нам совет, пусть учится в лолишма, то есть ради получения, и только это является советом, благодаря которому он придет к лишма. А другого совета нет. И в словах книги Зоар это называется 613 советами. Которые называются 613 вкладов. И отсюда понятно то, что мы спросили, если замысел творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, откуда берется у нас работа и усилия в Торе и заповедях? Ответ, как сказано выше, поскольку для того, чтобы не было чувства стыда, были произведены скрытия и сокращения, и получается, что благо и наслаждение не раскрываются в получающих келим. Поэтому есть работа. Первое, из-за того, что мы должны работать против нашей природы, ведь мы родились с желанием получать ради собственной выгоды. Второе, что благодаря тому, что произошло сокращение, нужно работать над главным. То есть нужно работать для того, чтобы человек должен был идти выше знания, и он должен верить, что существует правитель мира, который управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И две эти вещи приводят к работе и усилиям у человека. И для этого нужно большое преодоление, чтобы человек не убежал с поля боя посередине работы. И это вызвано тем, что человек, когда сделал нечто, должен видеть в этом продвижение. А если он не видит продвижения, он говорит, что это не для него, поскольку он видит, что ему не сопутствует в этом успех. И это приводит к тому, что он хочет убежать с поля боя, на котором он находится. Однако истина состоит в том, что существует два вида помощи свыше. То есть без помощи свыше мы не можем. И потом все увидели, что этот человек совершенно излечился. Получается, что прежде всего человек должен знать, чего ему недостает, чтобы он мог исполнять Тору и заповеди. А человек может думать о многих вещах, и на каждую он получает лекарство, но оно не помогает ему. И это вызвано тем, что это не то, что человек думает, что является причиной того, что он не может идти по пути истины. Выходит, что когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, то есть чтобы дал ему наполнение на то, что он думает, но это не является истиной, то, что он думает. Поэтому человек не излечивается от власти злого начала. Поэтому сначала человек получает помощь свыше, чтобы знать, какова та болезнь, от которой он страдает. То есть он думал, что ему не хватает чего-то в количестве, то есть чтобы у него было больше времени учиться, чтобы у него было больше разума и способностей и тому подобного, и об этом он молится Творцу, чтобы он помог ему. Однако истина состоит в том, что человеку недостает качества. То есть знать, что главный хисарон, который есть у него, состоит в том, что у него нет важности ощутить, что существует высшее управление. Другими словами, ему недостает веры в то, что Творец управляет миром, свойством добрый и творящий добро. Потому что если бы у него действительно было такое ощущение, человек был бы рад и весел от того, что он получает от Творца благо и наслаждение, и он не желал бы расставаться с Творцом ни на одно мгновение. Ведь он знал бы, что он теряет от того, что он направляет свою мысль на другие вещи. Тогда как, если он не думает, что это то, чего ему не достает, а ему не достает других вещей, которые не являются главными в работе. Поэтому первая помощь, которую человек получает свыше, это знать, в чем состоит его зло, которое является главной помехой, мешающей ему действительно быть работником Творца. Это помощь обязана быть сначала, а потом можно производить исправление, как исправить это. Другими словами, человек должен прийти к состоянию, когда он будет знать, что ему недостает лишь двух главных вещей. И это свойство моха, разум, и свойство либо сердца. И только это он должен стараться обрести. Поэтому первая помощь, которую человек получает свыше, это этот хисарон. Однако это не может раскрыться у него за один раз, а раскрывается одно за другим. То есть согласно работе человека, когда он прилагает усилия в работе, чтобы прийти к истине, в этой мере он получает помощь свыше. А когда он уже достиг истинного кли, то есть истинного хисарона, чего ему не достает, наступает время, когда он получает истинное наполнение, соответствующее этому кли. Получается, согласно этому, что человек получает свыше как свет, так и кли. Другими словами, как потребность, называемая хисарон, то есть, что ему болит то, чего ему не достает. Другими словами, не все, чего нет у человека, называется хисароном. Например, человек, у которого есть все блага, и он наслаждается своей жизнью, а когда к нему приходит некто и говорит, почему ты так уж радуешься? Я вижу, что сын моего соседа, родители его, люди богатые и уважаемые, и тем не менее я видел, что он переживает страдания. То есть он ходит и видно по его лицу, что он полон страданий. И я спросил его, друг мой, чего не достает тебе? Ведь твои родители большие богачи. В таком случае скажи мне, чего тебе не достает? Может быть, ты нездоров? И тогда он говорит ему, если бы я должен был получить диплом врача, я работал над этим много лет и провалился на экзаменах, и поэтому я сожалею о том, что сейчас у меня нет диплома врача. Можно ли сказать, что всякий человек, у которого нет диплома врача, находится в страданиях? Но, как сказано выше, не все, чего нет у человека, называется хисароном. А хисароном называется все, чего человек желает, и у него нет этого. Это называется хисароном. И из-за этого, когда хотят измерить величину желания, меряют согласно мере страданий, которые есть у него, если у него нет того, к чему он... Пойдем к фараону. Однако, как сказано выше, то есть человек должен начать идти по пути Творца, чтобы прийти к истине, то есть удостоиться слияния с Творцом. И тогда, если он продвигается в этом движении, тогда человек получает первую помощь, то есть ощущение хисарона, чтобы знать, чего ему недостает. И тогда он постигает, что ему недостает лишь две главные вещи. Это свойство моха, разума и либо сердца. И вместе с этим он получает страдания от того, что у него нет этого. То есть он чувствует потребность в этом. И тогда, если человек не работает сам, нельзя говорить, что человек ощущает страдания от того, что у него нет этого. Как сказано выше, что лишь потребность в этом, если человек вложил работу в постижение чего-либо, тогда можно говорить о том, что у него есть потребность в этом до такой степени, что он переживает страдания от того, что у него этого нет. Поэтому сказано «пойдем к фараону», что указывает на две вещи. Первое, что человек сам должен идти и вкладывать силы, как в приведенном выше примере с врачом, который вложил много лет в изучение медицины, а в конце провалился на экзаменах и не получил диплом врача. Тогда можно говорить о том, что у него есть страдания от того, что он не достиг желаемого. Тогда как, если бы он не вложил силы, тогда нельзя говорить о том, что у него есть страдания от того, что он не достиг желаемого. Ведь усилия, которые прикладывают для чего-либо, эти усилия пробуждают желание, чтобы он не убежал от работы, потому что ему жаль вложенного в это труда, и он всегда думает, что, может быть, в конце концов, я все же достигну желаемого. Получается, что в том, что человек сам работает, несмотря на то, что он не может достичь этого, однако стремление к этому предмету как раз пробуждает усилия. Усилия, которые он каждый раз вкладывал. Получается, что тут есть две силы. Первая — сила человека, состоящая в том, что он должен прилагать усилия не для того, чтобы достичь желаемого, а для того, чтобы у него было сильное желание достичь этого. Выходит, что нужна работа человека для того, чтобы достичь потребность в том, чтобы Творец помог ему. И это называется совершенным желанием. Другими словами, не то, что работа человека приводит к достижению предмета, а приводит к достижению хисарона и потребности в этом предмете, и для того, чтобы он знал, чего ему недостает. Об этом он просит помощи свыше в том, что всякий раз он видит, что у него есть больший хисарон, и он не в состоянии сам выйти из-под власти фараона. И эта помощь называется «Ибо я ожесточил его сердце». Выходит, что отягощение сердца необходимо, как сказано выше, для того, чтобы у него было настоящее желание истины. Второе. Но вместе с этим нужна помощь Творца, чтобы он дал свет, как сказано, «я, а не посланник». Другими словами, поскольку от природы в человеке властвует желание получать ради себя, которое называется «царь старый и глупый», то, что у человека будет способность изменить свою природу, находится лишь в возможностях Творца. То есть он создал эту природу, и он может изменить ее. И это называется выходом из Египта, что было чудом. Поэтому сказано «пойдем». То есть оба они вместе. Как говорят, пошли вместе, как сказано выше, Творец и Моше. Из сказанного поймем то, о чем мы спросили о стихе, «Ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить эти знамения мои в среде его». И мы спрашивали, ведь это выглядит как кто-то, кто прославляется за счет позора другого. То есть Творец сделал его злодеем для того, чтобы показать свои знамения. Из сказанного выше получается, что чтобы совершить мои знамения, имеется в виду свет, потому что свет называется буквы «утиот». То есть то, что он сделал его злодеем, то есть обладателем хисарона, это для того, чтобы у него было полная кли для получения света. Получается, что эти знамения были не ради Творца, а были ради творения. И отсюда поймем также то, что мы спросили, что означает «и встал новый царь». Ведь он же царь старый. И ответ состоит в том, что всякий раз обновляются его указы. То есть всякий раз он становится заново злым началом, и это исходит из того, что я ожесточил его сердце. Получается, что это как каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него.
Статьи такого типа обращаются к каждому, и каждый обязан почувствовать, что в этом работа, которая стоит перед ним, и ему некуда удрать, кроме выполнения того, что написано. Поэтому, как это работает в десятке, нам следует отметить самим себе. Вопросы.
Как раз то, что Рав сказал, он пишет в статье, что человек должен проверять качество работы. Как человек проверяет качество своей работы?
Нет в этом способа измерения отчетливого. Но главное, что мы проверяем такие качества работы. Качество в духовном вообще не важно, а качество.
Да. Что такое качество, тогда качество нашей работы?
Качество — это насколько у него есть отношение к Творцу, насколько я отношусь к работе, насколько я ищу только это, стремлюсь только к этому, насколько я требую также у Творца работы более качественной. Поскольку просто работа, простая работа, она практически может проявляться в каждом рожденном в этом мире, но качественная работа только она исключительно особенная.
Можно связать качество работы с намерением человека?
Это просто ощущение. Ощущение связи. Быть с Творцом и в работе более особое.
Спасибо. Можно еще что-то маленькое?
Что?
Он говорит еще, что человек должен быть все время в преодолении. в своей работе. Это преодоление. Это со стороны человека или со стороны Творца? Или это другое?
Со стороны преодоления, со стороны человека усилия, чтобы показал, чтобы показать, что именно стоит пред ним, чтобы именно это он смог преодолеть, чтобы эти сложности он сам как бы вызывает.
Спасибо. Да. Прав, он тут говорит, что он тут дает много примеров, действительно, и с врачом, что хочет быть врачом, и маги дают зубны. Но говорит, что не хватает только двух главных вещей. Это свойство моха и свойство либо. Только это он должен стараться достичь. Что это за хиссарон в моху и хиссарон в либо?
Хиссарон в моха, хиссарон в либо — это две формы связи с Творцом. Творец, он добр и творящий добро, и делает все во благо творений. И то, что Творец, он как бы выразится. То, что Творец, то, что он сам делает все, и ему, в нем нет необходимости ни в какой помощи. Надо иметь дело только лишь с ним. Это либо.
Я
хотел спросить по поводу вот этого момента, который он все время, к которому возвращается, что усилия должны быть не для того, чтобы достичь, а именно чтобы развить желание к этому.
Да.
Что это именно такое развить желание? Когда ты работаешь, ты работаешь для того, чтобы достичь этого, как бы. Что такое развить желание, а не для того, чтобы достичь?
Когда у тебя есть желание, которое отделяет тебя от Творца, ты должен раскрыть, насколько и каким образом, почему, в чем причина, какой фон, какая история, почему именно это желание воздействует на тебя таким отрицательным образом. И тогда ты увидишь, что осознание желания, которое ты сейчас постиг, само по себе излечает, излечивает тебя. Ты начинаешь понимать, кто он, что он, почему. И тогда это уже не отдаляет тебя от Творца. это 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 помогает тебе, да.
Спрошу немножко иначе. Если, например, мы хотим, мы говорим, что нужно объединиться. Если ты как бы хочешь достичь объединения, хочешь быть в объединении,
да.
А тут как бы получается из статьи все время, что ты как раз наоборот, ты должен действовать, чтобы развить все время желание, не для того, чтобы достичь этого.
Ну да, это наоборот.
То есть как бы, так как тебе действовать, чтобы достичь желания? Что, когда ты действуешь, чтобы достичь чего-то, то ты хочешь достичь его. Ты хочешь схватить его, а желание — это что-то другое, это как бы приводит в действие.
Желание мы постигаем только посредством света. Прежде всего, свет развивает это желание в человеке, и он начинает хотеть его в разных формах, а потом, когда человек видит, что он стал, оказался на неком расстоянии от цели, от источника, он тогда начинает просить, чтобы приблизиться. Он готов сократить это желание. Главное — быть ближе к Творцу. Но Творец уже так не поступает. Он не опускает желание, потому что это против развития творения. А то, что «да» проделывается, то, что на самом деле выходит, то, что он приближает к человеку, невзирая на желание, которое стало большим. Да.
Если Творец тот, кто дает человеку желание, как заставить Творца дать тебе правильное желание, как бы отформатировать тебя с точными желаниями на цель?
Ну, всегда так происходит. Мы не должны об этом просить. Хотя нам кажется, что мы должны, что нам нужны другие желания. Но это неверно. То есть мы должны просить близости. И посредством какого желания она проявится, какой порядок желаний, которые у нас раскроются, мы не определяем.
Так как бы близость к чему мы просим?
К Творцу.
Просим близости к Творцу, и тогда он уже устраивается.
Да.
Левакеш,
потому что просить близости к Творцу называется, что ты должен рассортировать свои желания на разные формы, разные, различные. И тогда ты получаешь порядок цветов, которые приходят к тебе, маленькие цвета. И эти цвета, они формируют в тебе желание, также определяют их порядок, их величину, мощность. И таким образом человек становится все больше и больше, начинает понимать, различать, раскрывать его общее состояние.
Понятно.
Да, Дуди.
Как прийти к состоянию, когда мне не достает только веры, что Творец управляет миром свойством доброй, творящей добро?
Я должен больше думать об этом. Покуда это не станет во мне еще большим хисароном. И... Думаю, все же. Есть еще, но это все раскроется в пути. Да.
Как пользоваться десяткой, чтобы прийти к такому хисарону, что кроме веры в Творца, что он управляет миром как добрый творящий добро, у нас нет недостатка ничего.
А чего тебе еще может не доставать?
Я говорю, как воспользоваться десяткой, чтобы прийти к этому хисарону.
Чтобы все так говорили, несмотря на то, что они все еще не находятся в этом. Но зависть, уважение, они поднимают человека, и это воздействует на каждого.
Элохим омер ле Моше, боэль паро, ве...
Творец говорит Моше, пойдем к фараону. Моше приходит, раскрывает зло. Согласно статье, раскрываем правильный хисарон. С хисароном приходит страдание, что я еще не достиг цели. Я вижу здесь у нас, в мировом клифте, товарищи здесь, что есть товарищи, которые просто каждую секунду все время находятся в максимальном хисароне этом. У меня со временем, наоборот, есть тенденция отменять этот хисарон, чтобы не чувствовать страданий. Теперь как мне радоваться и быть живым от этих страданий? Что это наше настоящее достояние, как раз жить все время этим хисароном. Радоваться, может быть, от этих страданий, от того, что мы еще не пришли туда, потому что это как бы наше побуждение к объединению, к работе, как не отменять это. Даже если я согласен до конца жизни сидеть, даже если это не уводит меня с пути, я тут для товарищей, но как бы я не способен раздувать этот хисарон.
Ты ощущаешь себя очень далеким от товарищей?
Нет, близким.
Ну как же близок, если они думают противоположно тебе?
Я
могу видеть в них этот сильный хисарон, а у меня он маленький, как бы тяжело, может быть, терпеть страдания, то, что еще не достиг этого. Я тут для них, я не чувствую себя далеким от них.
Проблема быть подобным товарищем или приобрести такое же желание, как у них.
Обрести силу, не бояться страданий, которые дают неправильный хисарон.
Ты не отвечаешь.
Быть
с тем же хисароном, как у товарищей, или быть близким к ним.
Быть в том же желании, как у товарища.
То есть для этого нужно быть ближе к ним, делать то же самое, без задавая, не задавая себе вопросов, а включаться в них, начиная с самого маленького материального уровня, и все больше, больше и больше.
Да.
Так это и произойдет. Хорошо. Ладно, что дальше будем делать? Киев 1.
Да, дорогой Раф, вот вы сейчас сказали о том, что мы проверяем наши желания, их сортируем, И в результате вот этой сортировки получаем, ну, правильно, я так понимаю, их исправляя, получаем разные света. Вот как правильно вот эту сортировку производить?
Они...
Я...
Я
читаю в своем сердце, насколько
я читаю в своем сердце, насколько я нахожусь на связи с этими товарищами или какими-то другими. Итак, я проверяю, кто ближе. Облачается на мое желание получать на ту же цель. И это то, что я стараюсь сделать. И все. Так мы продвигаемся. Изгнание и избавление. Изгнание и избавление. Заголовок. Различие гармония между религией и законом развития или слепой судьбой. Среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будет отдыха стопе твоей, и задуманному вами не бывать. Тому, кто говорит, вы будем как другие народы, как племена других стран. То есть Творец покажет нам в явном виде, что у Израиля нет никакого существования в изгнании, и не найдут они никакого покоя, подобно остальным народам, смешавшимся с другими народами и нашедшими покой, вплоть до того, что растворились в них, и не осталось от них никакой памяти. Иначе с домом Израиля народ этот не найдет себе покоя среди других народов, пока не исполнится в нем слова, и искать станете вы оттуда Творца Всесильного твоего, и найдешь ты, ибо искать будешь его всем сердцем твоим и всей душою твоей. Можно объяснить это, исходя из управления. И приговор, сообщенный в этом стихе, относится к нам. Ведь Тора есть истина. И горе нам, пока мы сомневаемся в ее истинности. И мы говорим о любом бедствии, претерпеваемом нами, что это случайность и слепая судьба. И этому есть лишь одно лечение — обратить на нас несчастье до такой степени, чтобы мы начали замечать в них, что они не являются случайностью, а являются надежным управлением, назначенным нам в Святой Торе. И следует выяснить это, исходя из самого закона развития. Ведь по природе надежные инструкции, которую мы получили благодаря Святой Торе, в отношении пути Тора, заключенного в управлении, нам выпало несравненно более быстрое развитие, чем народом других стран. А поскольку члены народа развились, было обязательным постоянно идти вперед и быть предельно точными во всех заповедях Тора. А поскольку они не делали этого, а хотели примешать туда еще и свой узкий эгоизм, то есть лолишма. Следствием этого стало разрушение первого храма, ибо они хотели поставить такие качества, как богатство и власть силы над справедливостью, как у остальных народов. А поскольку Тора запретила все это, они стали отрицать Тору и пророчество и приняли на себя обычаи соседей, чтобы можно было наслаждаться жизнью, насколько этого требовал от них их эгоизм. А когда они сделали так, силы народа раскололись. Часть пошла за эгоистическими царями и вельможами, а часть пошла за пророками. И это разделение продолжалось вплоть до разрушения храма. А в период второго храма это проявилось еще больше, ибо начало разделения обозначилось там перед всем народом из-за недостойных учеников, во главе которых стояли Цадок и Бейтус. И главная причина их бунта против мудрецов была в обязательности лишма. Как сказано в изречении наших мудрецов, мудрецы, будьте осторожны в словах ваших, ибо они не хотели выйти из своего эгоизма, и потому стали собираться сообщество этого дурного типа и превратились в большую секту, которая называется Садукеи. Садуким. И состояла из богатых людей и вельмож, преследовавших эгоистические страсти, что идет вразрез с Торой. И они воевали с фарисеями, Парушим. И именно они вызвали приход Римского царства и привели его к власти над Израилем. И именно они не хотели примириться с решительным, по совету мудрецов, основанному на Торе, вплоть до того, что храм был разрушен, и цвет Израиля был отправлен в изгнание.
Такие вопросы неуместны.
А что в истории народа всегда есть часть, которая пытается продвигаться, насколько понимают Тору, а часть даже в желании как бы отделяются, разбиваются от них. Сегодня это тоже видно. Вопрос, творец или природа? Делают какой-то расчет с народом Израиля. Они берут расчет тех, кто старается, или тех, кто не старается. Кто должен объединиться? Обе эти части? Или только часть, которая старается прилагать усилия в Торе?
Та часть, которая прилагает усилия в Торе, на нее нужно опираться. И они должны усиливать себя, соединять себя и выступать против той части, которая желает отойти, и этим они не теряют себя, а отделяются только от физической связи и возможности исправления. Но все равно она связана с тем источником, который относится к народу Израиля, и поэтому его расчеты, вот эти случайные, они не помогут.
Но та часть, которая, да, старается, прилагает усилия в объединении, они должны брать расчет других, тех, кто пренебрегает Торой?
Да.
Ну, так кажется, судя по написанному, что народ Израиля должен понять, что есть высшая сила, и нужно с ним как бы выстроить себя. Да. А так, такое явление, что для части людей никакой высшей силы нет вообще. Так вот, вопрос, должно ли быть какое-то объяснение, распространение, чтобы обратиться к людям? Ребята, есть высшая сила, и мы должны как бы направить себя на нее. Или это вообще на сегодняшнее время это нерелевантно?
Я думаю, что это очень актуально. Но нужно... только время. Еще немного времени.
Ну вот отсюда чувствуется, что можно что-то взять для распространения. Ну, на разных уровнях понимания или в разных формах, или все еще нет.
Мы сможем взять. Человечество встанет перед такими вопросами, что... И ему нечего будет сказать, ответить, не на что будет опереться в будущем. Это будет буквально так. Мы сейчас находимся в неком таком изменении природы. И она будет излучать на нас такие состояния, что у нас не будет никакой возможности ничего себе сказать и объяснить. Скоро. Это уже начинается, но не все понимают.
Но в продолжении он пишет, что из-за того, что они хотели заключить мир с теми, кто настаивал, то были изгнаны сыны Израиля. Что значит сделать мир?
Мир шалом от слова шлемут, совершенство. Шалом, мир, это имя Творца. То есть заключить мир — это быть под властью Творца и быть это всем сердцем.
Что он имел в виду, говоря, что не хотели примириться с группой людей или.
Мир не может быть, если есть различные власти в каждой группе. Это не подход, это политика, а не мир, согласно Торе.
Так мир по Торе — это должны быть в слиянии с Творцом?
Да.
Вы говорили о том, что должно произойти изменение в человечестве, изменение в природе, так что человечество не сможет остаться равнодушным. Не помню точно ваши слова, чтобы повторить. Мы знаем, что наша работа, она в десятке, в объединении между собой. Я задаюсь вопросом, как это лучше понять и почувствовать, как мы в нашей работе в десятке, в объединении между нами, влияем на все, что происходит снаружи, на все человечество. В каком отношении мы должны вкладываться в объединение, чтобы снаружи было меньше ударов? Ну, как бы природа, она не будет мягко относиться. Она требует продвижения. Как сделать гладкое, хорошее продвижение для человечества?
Я не думаю, что будет хорошее продвижение, да и нехорошее тоже, я не думаю. Я думаю о том, как мы можем и когда облачить наш мир в намерение Творца. Это время еще не подошло. Еще не подошло, и поэтому все ваши претензии, они не настоящие. Их невозможно реализовать.
Но что мы можем сделать в десятке? Все десятки говорят, что еще время не пришло. Мы же должны прилагать усилия для продвижения в Риме.
Пока что старайтесь внутри мирового Бней Барух создать такую связь, что вы хотите выйти в мир и увидите, сколько есть еще в этом работы.
Так вот, та работа, про которую мы слышим от вас, объединение, работа по объединению между нами.
Да.
Как усилия в объединении с девятью товарищами, кроме меня, подействует как лекарство в отношении всего мира?
Я не знаю, как относительно всего мира это может войти. Ты слышишь от меня это или нет? Снова и снова. Я не знаю. Я знаю только одно. В каких рамках мы можем реализовать методику пока что. И в этом мы должны стараться добиться. Нету здесь ответственного или безответственного.
Я должен найти проблему в себе, чтобы исправить проблему, которую я наблюдаю снаружи. Это так?
Скажем, да.
Как включиться правильно в десятку, чтобы найти те проблемы, которые есть в мире, найти их в себе?
Я не думаю, что это путь. Мы должны быть связаны вместе в десятке, как один человек с одним сердцем. И тогда, при таком условии, насколько мы приблизимся к нему, Творец раскроется во всей своей природе внутри нас, в десятке, в нашем теле, в теле десятки. И тогда, исходя из этого, мы поймем больше пути его мира, его качества и так далее. В этом и заключается наша дальше.
Хотел спросить, может, не очень актуально, но в то же время, да, актуально. Сегодня есть те, кто смотрит на народ Израиля. Если взглянуть на народ, то большинство людей, ну, скажем так, придерживающихся традиций, они верят, что что-то да есть. Может, даже выполняют какие-то... Это большинство, ничего не поделать, это видно. С другой стороны, я это слышу от людей, не в новостях, там этого нет. Так вот, люди говорят, что и то, что у нас со всеми технологиями, со всеми делами, но нас застали врасплох, все это свыше. Это для того, чтобы послать нам какой-то посыл. Не просто так.
Так что?
Так вот, и все, что происходит сегодня. Все говорят свыше, свыше.
То же самое было и после Холокоста. Как это может быть? 6 миллионов. Их захватили как овец и прикончили. Как такое может быть? Где был Творец? Или он сам это сделал?
Все не говорят, где Творец, говорят, что все как-то во благо, как-то понимают, что все во благо, хотя и не понимают. Но вопрос, что можно сказать людям? Можно игнорировать, можно говорить только, говорим, что надо объединяться, но это тяжело. Как объединиться с этими, с теми, эти ненавидят? Это слишком сложное решение. Ну, видно какое-то смятение, причем очень сильное такое среди людей.
Смятение, даже когда мы раскрываем ненависть внутри народа, мы все же не раскрываем решение этой ненависти. Скажем, мы хотим быть объединенными, хотим быть как один человек с одним сердцем, но как достичь этого, нам непонятно. Потому что в тот момент, когда мы немного выходим из этой точки, то мы снова находимся во внутреннем разногласии, конфликте. Что делать? Есть у вас ответ?
Ау. Хлом.
Ау. Ничего. Так много умников и нет решения. Но есть только один мудрец.
И про Лолиш мамы читали, что это тоже была проблема. Как вы считаете, в чем основное препятствие?
По моему мнению, да, это тоже проблема. Что мы не направлены на правильную цель, что мы разбазариваем наши силы в разные стороны, в которых нет необходимости. Что мы не формируем себя и не возвеличиваем между нами тех людей, у которых есть стремление к лишма. Нужно больше и больше сплачиваться и...
Ну, давай, Хан.
Я хочу
вернуться к тому, что вы сказали, Рав. Вы сказали, что мы открыты для реализации. Что вы имели в виду? Очевидно, все эти годы мы не реализовывали правильно распространение, чтобы оно было успешным. Как это нужно делать, Рав?
Я не хочу больше говорить. Не хочу. Нет сомнений, что мы должны выходить, делать широкое разъяснение, обращаться ко всему народу, все то, что хотел еще Баля Сулам, и Рабаш хотел. И мы должны это делать. Ничего не поделаешь. Только действовать, выполнять. Есть нам что, есть с кем, есть товарищи, есть материалы, есть база, все есть. Надо начинать работать с этим, в этом. И я очень надеюсь, что мы каждая десятка должна дать рекомендацию, что они советуют сделать. И кто может принять все эти советы?
Можно послать на борт WordKli. Можно послать на всех языках предложения.
Не все языки, десятки.
Кадима.
допустим. Ну ладно, вперед. Все десятки, неважно, они полные или нет, должны сейчас дать ответ на вопрос. Какая наша роль в том, что сейчас происходит, прямо сейчас, и как мы реализуем это практически? В нашей жизни. Не фантазии, а только практические действия. Пожалуйста.